что когда оракул вечной жизни, как вы сказали, официально его зовут Амитаюс, Будда вечной жизни. Так вот, когда он предсказал в прошлом году пограничную войну между двумя небольшими кланами, то оба клана собрали армию и начали пограничную войну.
«А когда он предсказал прорыв плотины в Горноречье, помните?» — сказала Вероника.
«К сожалению, помню. Плотина рухнула от взрыва. И кто ее взорвал, так и не выяснили. А предсказание сбылось, и это главное. И погибло несколько сот человек».
«Одни его любят и трепещут», — сказала Кора.
«А другие ненавидят и тоже трепещут», — сказал Мишель, который, как землянин, имел право на скептическое мнение.
Вероника положила ладонь на его руку, чтобы остановить. «Здесь всюду уши», — прошептала она.
«Оракул любит выступать по телевизору, читать лекции, заколдовывать воду, предсказывать результаты местных выборов. Но главное его выражение — «я никогда не ошибаюсь».
И если я предскажу день своей смерти, то умру в тот же день», — закончила цитату Вероника.
«Я убежден, что в королевстве есть тысячи людей, которые желали бы, чтобы он сделал такое предсказание», — тихо сказал Мишель, изучая узор на скатерти.
«Скорее всего, не дождетесь», — сказала Кора.
«Такие люди себя берегут». «Боюсь, что так», — согласился Мишель. «Ну что ж, поехали!»
Когда они вышли в обширный, но низкий холл гостиницы, Вероника все так же вполголоса обратилась к Коре. «А о чем вы его хотите спросить, если это не секрет?»
«Для вас не секрет. Этот оракул объявил даме Рогозе и, возможно, другим лицам, что принца Густава убьют во время ВР-круиза».
«Все знают об этом», — подтвердила Вероника. «Я сама, кажется, вам об этом говорила».
«Но меня интересует, откуда он получил такую информацию», — сказала Кора.
«Оттуда», — показал Мишель пальцем в потолок.
Он пропустил Кору в дверь.
«Милый Мишель», — сказала Кора, — «подобно вам я верю в законы физики, а они гласят: слухи и сплетни распространяются от человека к человеку без посредства высших сил, которые заняты своими делами».
«Хорошая теорема», — согласился Мишель.
«Аксиома», — возразила Кора.
Был прохладно, собирался дождик. Мишель нервно раскрыл зонт, потом закрыл его снова.
Кора спросила: «А где ваша машина?»
И потому как вздрогнул Мишель, поняла, что допустила бестактность, и тут же вычислила, какую.
Кора прилетела из мира, где машин или подобных им средств передвижения изготавливается столько, сколько нужно. Если у тебя что-то случилось с флайером или мобилем, ты берешь со стоянки другой. Но сейчас-то она в чужом мире. В мире, где машина — предмет престижа, где машины дефицитны и недоступны подавляющему большинству жителей Рогозы.
«Вашу машину взорвали из-за меня», — сказала Кора. «Я напишу и отправлю на землю рапорт», — сказал Мишель. «И они пришлют новую машину через 2 года. Да еще с выговором».
«А как нам работать?»
«Как только вернусь на Землю, я сразу же пойду в космофлот», — сказала Кора. «Они будут с вами очень вежливы. Они мастера избавляться от неудобных посетителей».
«Но как же вы будете без машины?»
«Буду брать на прокат, когда прилетают корабли, а так обойдемся. Здесь есть общественный транспорт», — сказал Мишель, разводя руками и становясь еще более похожим на французского мима.
«Это не общественный транспорт», — возмутилась девушка. «Это общественное безобразие».
«Вероника!» Мишель поднял руку, притормозила такси.
«К оракулу», — объявил Мишель. Водитель подозрительно покосился на пассажиров, но ничего не сказал. «Интересно, кому я так помешала?» — поинтересовалась Кора.
«Наверное, клану Дармиров», — предположила Вероника. «Это они хотят убить нашего Густава, чтобы трон достался тупому Кларенсу».
Выслушав Веронику, Кора обернулась к Мишелю.
«Не знаю», — тихо сказал тот.
«Я не могу для себя ответить на вопрос, что выгоднее для клана Рогозы, посадить ли на трон законного короля из собственного клана, который ставит своей целью задачу ликвидировать кланы и превратить Рогозу в государство нового типа, или договориться с другими кланами и отдать трон чужому, но послушному королю». Кора не стала отвечать на вопрос, обращенный не к ней.
Вероника ахнула. «Ну как ты мог так подумать?»
Машина свернула на пальмовую аллею фешенебельного района.
«Будьте осторожны», — прошептала Вероника на ухо Кори. «Если он предсказывает смерть, то человек обязательно умирает. Уже были случаи. Не злите его».
«Это не входило в мои планы», — призналась Кора. Перед узорчатыми железными воротами Кора, попрощавшись, вышла из машины. В воротах ее встретил мажордом в ливрее с деревянным жезлом. Кора поглядела на светящуюся электрическими лампочками вывеску над воротами «Оракул провала».
«Что это означает?» — спросила она.
«Где у вас провал?»
«Вам объяснят, мадам», — ответил мажордом. «Господин Оракул ожидает вас в голубой гостиной, как раз у провала».
Фонтаны журчали на разные голоса, птицы вторили фонтанам, а бабочки, что кружились над клумбами, старались удержаться в колорите высаженных там цветов.
Господин Оракул встретил Кору в вестибюле. Он стоял, опершись ладонью о белый бок мраморной Венеры. «Кора, милая», — сказал он, — «как радостно и трогательно тебя увидеть вновь!»
Оракул удивил Кору и не столько странным приветствием, как тем, что оказался не старым человеком, лет 35, аккуратно по местной моде причесанным и одетым. Одна прядь была покрашена в голубой цвет, и завитая падала на правый глаз, ну, точно как у знаменитого певца, имя которого Кора к своему стыду забыла.
«Мне очень приятно», — сказала Кора, направляясь к Оракулу и протягивая руку. «Но я не помню, когда мы встречались».
«Ах, Кора, Кора!» — укоризненно произнес Оракул, улыбаясь лукаво и добродушно. Был он неестественно гибким, словно вместо костей в нем находился упругий резиновый костяк. «Мы же были дружны в прошлой жизни, в конце 20 века. Ты была императрицей Жозефиной, а я маршалом Фошем».
Несмотря на ограниченные знания истории, Кора сообразила, что либо ее морочит, либо Оракул сам никогда ничего не читал, кроме детективов Чейза и Шейнина.
«Ах, извините!» — Кора подхватила тон Оракула. «Как я могла запамятовать? Вы же взяли Бастилию и подарили мне открытку с ее видом».
«Не Бастилию», — поправил Кору Оракул, — «а Измаил. Но разве это столь важно?»
Он жестом пригласил Кору в голубую гостиную. Стены, потолок и даже пол этой обширной комнаты были стеклянными. За стеклами находился слой воды, подсвеченный голубыми лампами. В воде плавали рыбки и головастики. Зрелище было впечатляющее и не лишенное приятности. Посреди пола чернело круглое отверстие диаметром в 3 метра. «А вот и провал», — ласково произнес оракул. Незаметно для окружающих, но, разумеется, не от быстрого взора Коры, он нажал носком ботинка на кнопку, чуть выступающую из пола у двери, и из черного колодца вырвался клуб голубого дыма.